и надеемся, что с Божьей помощью и с вашей помощью, да, будет дальнейшее существование наших семейных бесед. И слово сейчас предоставляется от настоятеля права коробки Ильи, через Божий Ильи Черкизны, отцу.
Дорогие братья и сестры, я буду недолго, потому что главное слово мы все-таки предоставим нашему дорогому владыке. Хотел вас всех поприветствовать в Черкизово, особенно тех, кто не являются нашими постоянными прихожанами, кто сегодня является гостями нашего прихода. Ну вот мы сегодня немножко потеснились, я думаю, что все равно мы как-то умудримся всем передать пирожков и чаю, все, так сказать, уйдут и насыщенными словом, и напитанными, так сказать, дарами мира сего. У нас этот молебен, как я уже сегодня сказал, в храме совершается уже какое-то длительное время, где-то почти год уже, наверное, с осени. Но вот идея, что после еще молебна проводить беседу с чаепитием, подал владыка. Честно говоря, мы столько людей не ждали, но мы придумаем что-нибудь, как сорганизоваться, чтобы в следующий раз, даже если вас будет столько же, а я очень надеюсь, что это будет так, мы бы все уместились в более удобное, так сказать, более удобно уложились. Но на первый раз, вот, так сказать, первый блин коммон, а тем более, так сказать, такие серьезные беседы. Владыка, если можно спросить, уже обратите по существу.
Да, как это будет
сегодня? А тем беседы у нас, я думаю, о общем.
Да, и потом, как вы понимаете, когда план составляет.
Сценарий Ирина. Вы...
Ну, у нас есть только начало, как бы просто мы будем говорить о семье, ну, семья как брак, что такое брак, что такое венчание, можно, ну, как бы, если людей заинтересует, и какие-то серьезные, может, вопросы, как бы, если это даже
владыки. Психологическая помощь.
Да. В конце мероприятия мы надеемся провести еще викторину такую поучительную, если, конечно, никто не устанет, но небольшую викторину в конце уже. Вот. А сейчас представим потом семьи, которые к нам приходят на приход. Это многодетные семьи, семьи, только, которые только вот создавшиеся, да, и которые хотят создать свою семью.
Есть такие, да.
И уже здесь присутствует
владыка сегодня. Вдвоем или по одному?
Вдвоем, сейчас пока присутствует вдвоем, да. То есть сказать, что представим.
Ну, тогда обратить слово назидание, так сказать, и будущим, и молодым.
А можно я вас спрошу, дорогие друзья, а что вот вас интересует? Вы сюда пришли, зачем? Что вы хотите узнать? Или просто сидеть вместе, говорить о чем-то интересном? Потому что вам скучно одному там вечером сидеть дома.
Не стесняйтесь, руки поднимайте.
Как вы думаете, о чем? Давайте, есть. Потому что на самом деле брак — это тема очень такая многоплановая и очень обширная. И можно, конечно, обо всем сейчас поговорить, все вспомнить, говорить о причинах разрушения семьи, о пути создания брака, ну как найти жену, как найти мужа, там, как воспитать детей, как сделать брак крепким, как, ну и много очень таких вопросов. Но давайте, может быть, мы что-то одно определим, чтобы на одном как-то сфокусируемся, на какой-то одной теме, может быть. Нет, не от общей темы уйдем в какой-то. А? Вот молодой человек.
Громко скажите.
Здравствуйте, меня зовут Илья.
Очень приятно. Илья, замечательно. С Ильи прямо начинает. Близко.
Ну, недавно здесь живу, в этом районе, поэтому стал ходить в этот приход. Ну, не часто везу, но вот у меня один вопрос очень важный для меня. Скажу сразу, я его задавал двум разным батюшкам.
Скольким батюшкам?
Двум.
Это очень хороший способ получить разные ответы. Да,
это значит, и поэтому у меня вот это смятение такое. Дело в том, что моя девушка, она в Закарпатье, ну и родом оттуда, сейчас там. Она католичка, я православный. У меня вопрос простой, можем ли мы венчаться?
Ну и что сказали вам батюшки сначала нам ответить? Вы имен не называете, а просто скажите, что они сказали.
Ну, первый ответ, что девушка обязана перейти в православие. Первое. Второе, что допускается, что она остается католичкой, но при условии, что дети воспитываются православными.
Ну, вот у нас вообще второй ответ правильный, потому что это так общепринятый сейчас ответ, такое правило существует до сих пор в церкви. Так что этот вопрос такой достаточно простой. Еще какие вопросы у вас, дорогие друзья?
Говорить о самолюбии в семье.
О самолюбии. Что? Очень хорошо, о самолюбии. Еще что? Давайте какие темы вы назовите, выберем ту тему, которая интересует всех вас. Тема самолюбия. Очень хорошая тема.
У меня вопрос, как, чтобы дети слушались, но при этом не быть мегерой?
Представление такое, кажется, чтобы не быть мегерой. Два вопроса, еще, да.
Меня зовут Андрей, я с недавнего времени стал тоже посещать, не буду в дальнейшем. У меня вопрос такой, мы уже живем, в августе будет 5 лет, с моей любимой. И все как-то получается так, что не получается у нас расписаться именно для начала, а потом уже отвенчаться. Как прийти к этому?
Ну как? Мы сейчас
отвенчаем. Кто-то одно, так сказать, препятствует или что-то, я не знаю.
Так вас здесь запрем, пока вы не распишетесь. Надо срочно венчаться, конечно, но это же еще не практика. Расписаться сначала, потом обязательно венчаться. Что, на исповеди давно будете? На исповеди давно будете?
Нет, был недавно, вот на той неделе, в воскресенье приезжал к
семинару. А ваша невеста?
А вот месяца три назад.
Надо исповедоваться, расписаться и потом уже можно причащаться. Пока причащаться нельзя, пока вы так живете просто без брака.
Ну да.
Значит, был вопрос о мегере, как не стать мегерой, но заставить ей слушаться. И был вопрос о самолюбе. Два. И все, да, между ними будем выбирать или что-то еще?
А вот, может быть, настоящий, говорите, как о браке, настоящий брак. Может считаться просто брак, и вот настоящий брак – это венчатый брак.
И третий вопрос.
Или семья может ограничить.
Настоящий брак, не венчанный брак, как мы сформулируем. Три вопроса. Да. Еще какие вопросы, пожалуйста.
А как можно детей воспитать в любви, гармонии и любви к Богу, да, без мужа?
А как дети без мужа появиться?
Ну вот как вот, бывают такие случаи.
В том случае, если ребенок появляется без мужа, как его воспитать в вере и...
Да, в любви и между собой, чтобы они в вере, в любви и в надежде росли.
Вот вы знаете, я вот смотрела, хочу поднять небольшое тело, смотрела православный канал «Союз». И вот один батюшка сказал, сейчас вот молодой человек как раз выступал, один батюшка сказал, вот я с ним не согласна, вот если как бы... Нерегистрированный брак, да, и невенчанный. Вот, он говорит, если, говорит, люди не могут по финансово, не могут, но их намерение как бы дальше регистрироваться, венчаться, то тогда якобы можно там причащаться и так далее.
А сколько это венчание у вас правильно
списывается? Вот, вот такой батюшка сказал.
Если денег нет, то
ну да, и вот он такую тему сказал, я говорю, я была просто в шоке. Да, я не
мы
согласна.
Мы тоже не согласны. Садитесь.
Ну да, спасибо.
Какие вопросы есть у вас, дорогие друзья? Четыре вопроса, да? Выбираем из этих четырех, с чего начать.
Вот, Даша.
Да.
Здравствуйте. Такой вопрос. Православный брак, он
все равно называется
патриархальный брак. Какова тогда роль
мужа
в этом браке? Потому что многие мужчины понимают...
Роль мужа в браке.
Да, роль мужчины в том плане, что мужчина понимает, что патриархальный брак – это такое, что я сказал, так и будет. Но должны ли сами мужчины при этом какие-то функции, то есть выполнять при этом и, скажем, играть определенную роль в решении при выполнении своих задач и целей?
Ясно. И четвертый вопрос – роль мужа. Тогда давайте проголосуем. Первый был вопрос, какой я забыл уже?
Про мегеру.
Про мегеру – это второй
был.
Про первый был про самолюбие. Кого интересует, как бороться с самолюбием, поднимите руки. Никого у вас не интересует. Какие не самолюбивые у нас, ну, 5 человек, будем считать. Про мегеру. Как не стать мегерой, заставляя детей слушаться? Пожалуйста. Это уже больше. Больше. Хорошо. С первого вопроса про самолюбие отпадает пока. Про мегеру. Третий был вопрос. Считается ли брак, если он не венчанный?
Не зарегистрированный.
Не зарегистрированный брак является ли брак? Кого это интересует этот вопрос? Никого не интересует. То есть про мегеру пока на первом месте. И последний вопрос. Роль мужа в семье. Это большое. Поздравляю, Даша. Даша, тогда премия. Пожалуйста, пирожок. Это Даша за первое место. Очень хорошо, мне кажется. А сколько здесь у нас мужчины? Поднимите, пожалуйста, руки. Мужчин, к сожалению, меньшинство. Я удивляюсь, почему они не задают встречный вопрос. Роль жены в браке. Мне кажется, в этом вопросе, который задал Даша, там был скрытый такой подвопрос. То есть ее интересовала не роль мужчины в семье, а насколько жена может не слушаться мужа. Конечно, такой был вопрос. Так вот, можно, наверное, и можно как бы вопрос немножко расширить. Как в браке роль жены и мужа в современном браке? Он должен быть патриархальный, если это такая тема, да? Очень хорошо. Вот на эту тему сейчас будем с вами тогда говорить. Да?
Ну да.
Обычно, дорогие друзья, когда, ну, я не знаю, где-то сам, может быть, на соборах раньше, там, ну, обычно раньше так было. Раньше на соборах всегда начинали с последнего архиерея, там, самого скудалого, самого там молодого, чтобы старшие не смущали его своим авторитетом. Так, давайте на этот вопрос попросим ответить самого скудалого какого-нибудь вашего прихожанина, самого молодого. Вот девушку как зовут? Нет, вот вашу маленькую.
Таисия.
Она не сможет ответить? Нет. Она слишком маленькая, да?
Она только говорит мама.
Мама. Ну, вот видите, мама, значит, вот
а роль папа?
Жены все-таки быть мамой, наверное. Это хорошая роль, мне кажется, для нее, правда? Девочка так отвечает на этот вопрос. Взаимоотношения мужа и жены. Насколько жена, ну, это вопрос такой немножко об эмансипации, наверное, о современном мире, где женщина занимает часто лидирующую роль. У нас сегодня была свадьба. И первый раз на этой свадьбе архитриклином была женщина. Представляете, девушка. Ты чего подошли? Она вела весь свадебный пир. Девушка, не мужчина, как обычно, а девушка. Вот, на Западе у них есть священники уже, женщины и все такое прочее. Ну вот я даже не знаю, мне этот вопрос застал, так сказать, несколько как-то расплох. Да. Я не готовился к нему, честно говоря. По самолюбию я мог рассказать. Я бы тогда, может, по самолюбию скажу вам два. Святые отцы говорят, что самолюбие – это неразумная любовь к чувственности. Самолюбие. Можно себя любить, свою душу, стараться ее спасти, в этом нет греха. Но когда ты слишком любишь свое тело и его удовольствие, вот это является, конечно, грехом. И самолюбие – искаженная любовь. Человек создан для любви. Я создан для того, чтобы любить всех вас. И каждый человек, он в этом ищет радость, и в этом его смысл, предназначение. Если он перестает других людей любить, живет для себя, получается самолюбие, искажение любви. И из этого вырастают все остальные страсти. А вот тогда мы самолюбие закончим. С ним, конечно, надо бороться, с страстями. А вот о роли мужа и жены. Ну, я не знаю, можно спросить тогда мужчин. Как вы думаете, дорогие мужчины? Мы с отцом Савва уже не в браке, да? Здесь есть батюшки, которые я уже, а он и навсегда. И еще и никогда.
И сразу.
И сразу. Да. Вот еще у нас батюшки, которые... У которых есть жены, да, батюшка? Вы не целебаты? Монашки. Вот они тоже помогут нам понять, какая же роль мужчины все-таки в браке и какая роль жены, как она должна с этой ролью мужчины смириться. И, мне кажется, может быть, надо выбрать такого мужчину, которого ты могла бы слушаться и ему доверять. Может, так решится этот вопрос, нет? Если ты его любишь, и ты готова его слушаться. И послушание, наверное, оно не потому нужно, что он тебя побьет плеткой, там как-то, ну, ложные такие представления домострой, там плетка висит на стене, там еще что-то такое. А потому что ты боишься его оскорбить, ты не хочешь его обидеть, ты хочешь его как помочь ему, хочешь его послушаться. В этом, наверное, такая вот роль жены, наверное. Конечно, патриархальный брак – это не брак, в котором муж там командует женой, это не стройбат какой-то, не воинская часть, семья. Семья – это восполнение друг друга. Но все-таки в семье мужчина такой несет основную ответственность, и он становится во главу жены. Это очень большая ответственность с его стороны. А жена, она должна, конечно, его все-таки, наверное, слушаться. Я не знаю, дорогие друзья, кто из вас согласен с тем, что жена должна слушать своего мужа? Поднимите, пожалуйста, руки. Женщины, мужчин не надо принимать. А кто из вас согласен с какой-нибудь оговоркой? Кто из вас согласен? Пожалуйста, какая же у вас оговорка?
Нет,
вот поняла, вот там женщина. То есть слушать, когда договорились. Если договорились, тогда слушаться. А если не договорились, тогда нет. То есть брак как юридический такой договор, да? Пожалуйста.
Да, я вот слушала владыку Антония Сурского. Так. Он сказал, что женщина может мужа тогда слушать, когда он является образом Христа. Он, да, когда заботишься о семье своей и, ну, в общем, как бы...
Владыка Антоний замечательный был богослов, но он тоже не был женат, как вот отец сам. Поэтому его мнения, если, конечно, очень важны, но, может быть, какие-то у него есть...
Очень теоретические, практические, да.
С ним можно поспорить.
В
Да. Там кто-то еще руку поднимает в конце. Сейчас. Сейчас. Да.
Заговорка, потому что это можно в том случае, если не противоречит православию, да,
как-то. Правильно. Вот это очень хорошее. Молодец. Это правильно, да? Это, я думаю, что принимается. Хотели спросить. Но...
Нет, я хотел предложить просто вообще, чтобы помощь зала, чтобы не владыка все рассказывал, а чтобы... Я думаю, что просто, поскольку мы владыку застали немножко врасплох с этой темой, то можно эту тему немножко более конкретно обозначить. Вот, если кто-то, вот столько рук поднялось с желанием на эту тему побеседовать, значит, для многих из вас, это для тех, кто подняли, по крайней мере, эти руки, за этим стоит какой-то вопрос. Вот те, кто поднимали руки, вот сформулируйте еще раз свой вопрос.
Может быть, Даша еще раз?
Еще раз, может быть, Даша. В чем проблема?
Ну, вот, скажу откровенно, я долгое время до того, как принимать активную часть в психотерапии жизни, хотела создать адскую верность, гинекозная помощь. Там с такими периодичностью поднимались вопросы, что должен муж жене и что должна жена мужу. Если почитать мужские ответы, то мужчины сходились в одной точке, что женщина должна беспрекословно слушать мужчину, сколько бы даже безумными и невероятными по его желаниям не были. Женщины не всегда были, соответственно, с этим согласны, я думаю, что в принципе с этим не согласны. Поэтому нет, действительно, мой вопрос заключался в том, насколько действительно только, наверное, правильно сформулировал именно тот момент, что насколько должны распространяться обязанности жены и мужа в семье. Потому что, естественно, это было бы логично, чтобы жена слушалась мужа. Для того, чтобы жена слушалась мужа, муж должен что-то делать со своей стороны тоже.
А что вы ожидаете?
Как правило, если муж придет и скажет, да, мне надо то-то и то-то, наша семья должна сделать то-то и то-то, ты давай сделай, а я пошла лежать на диване. Вот если честно, мне кажется, такая политика меня бы лично несколько бы не устроила. Мне кажется, муж сам тоже что-то должен делать в семье для решения каких-либо проблем. Может быть, я, конечно, не права, я еще, к сожалению, не имею семейного опыта. Поэтому, наверное, для меня эта тема очень актуальна.
А можно задать вопрос нашему прихожанам? Даша, можно вам задать вопрос? Можете даже что-то ответить, потому что вот наши есть семьи многодетные, которые уже давно живут. Вот Алексей с Дарьей, есть семья у нас тоже на приходе, Вячеслав и Ирина. Они, может, тоже могут подсказать молодым, да, в дальнейшей их жизни. Какие-то советы дать?
Подсказать вряд ли. У самого вопрос такой вот. Бывает, ну, наполовину, вот жена права, когда что-то говорит, когда наоборот ты ее слушаешься. Где-то вот половина бывает, надо слушаться. Вот половина надо самому брать в руки и как-то проявлять решимость в чем-то. И вот где та грань, где когда надо смиряться, а когда надо строго что-то решительно говорить и чему-то. Может быть, заставлять что-то делать. Вот это вот сложный вопрос.
Я думаю, что, конечно, принципиальные вопросы все-таки должен определять мужчина. Но, конечно, мужчина должен быть мудрым и должен понимать, что женщина – это сосуд не мощной. Вот я этого долгое время не понимал. У меня есть опыт семейной жизни. Я все время рассказываю о том, как я раньше с моей женой, когда мы что-то решали, я думал, что она, ну, другой какой-то человек, не такой, какой он на самом деле есть. Она все-таки женщина, понимаете? Вот мы с ней о чем-то разговариваем, рассуждаем. Она меня спрашивает, слушай, говорит, идти мне в гости или не идти? Я говорю, ну давай подумаем. Подарок у тебя есть там, что у них какой-то... Ну, мы начинаем выяснять, идти в гости или не идти. Мы там спрашиваем, есть ли подарок, пригласили ее, не пригласили, успеет, она не успеет. Нет у нее каких-то других дел. Как туда ехать, далеко или недалеко, как, ну все, обсудили. Ну, решили, что в гости надо идти. Ну, полчаса с ней обсуждали. Она выходит, через 5 минут заходит, а ну, все-таки не идти. Я первое время просто до потолка подпрыгивал и говорил, что, ну, как же, да, мы же решили, мы же все, ты меня спросила, ты должна слушать, я сказал, мы решили, все. Но в конце жизни, в нашей с ней совместной, когда она приходила через 5 минут, я знал, что она придет не один раз. И когда она приходила, а может мне не идти? Я говорю, конечно, не ходи. Через 5 минут она приходит, а может все-таки пойти? Ну, первый раз мы сказали, что идти, даже надо идти. Я совершенно спокоен. Ну, потому что это на самом деле не такая важная проблема, идти в гости или не идти. Или там мужем, есть мужья, которые идут на кухню, там начинают женой руководить, как там посуду мыть, как там, сколько тратить там порошка, там много заливаешь там этой жидкости в стиральную машину, не экономишь там. Вот это, конечно, все как мелочно такое. Мужчина должен быть мужчиной все. Все эти мелочи такие женские, они не так важны. И, ну, вопросы принципиальные, конечно, все-таки муж должен отставить, наверное. Я думаю, что жена знает, но она как-то будет его уважать. Вот ваша жена, да?
Да.
Вот когда она вас всегда, вот давайте мы у нее спросим, когда она вас не слушается, а когда слушается?
Я часто не слушаюсь.
Ну, это правильно или неправильно?
Это считаете? Неправильно, потому что я все думаю, да, да.
Нет, а вот когда вы не слушаетесь принципиально, это правильно.
Что?
Когда вы не слушаетесь и считаете, что это все-таки правильно.
Потом я понимаю, что неправильно. Даже если в чем-то я не права, я думаю, надо вот крепиться так, держаться и надеяться, что Господь сам все управит. Но это бывает очень редко, и поэтому я на это не надеюсь, по маловерию такому, и начинаю свое. Там, вот так вот.
Понятно. А еще есть какие-то семьи? Выходите, когда вы слушаете муж, когда нет, да?
Я хочу немножко поделиться, ну, как бы небольшим опытом своим семейным. У нас существует как бы две подруги. Но я являюсь не в вашем храме прихожанкой, а Печатской Божьей Матери. А подруга у меня певчая в храме Дмитрия Смирнова. И немного хочу рассказать, как мы встретились со своими мужьями. У нас мужья были некрещенные. Сначала встретилась подруга, но муж ее, как бы будущий муж, он сказал, то есть он дал себе обещание, что если он встретит порядочную девушку, то он крестится. Он крестился, сейчас он является, ну как бы они и венчаны, у них трое детишек, и я являюсь крестной среднего сына. И вот год назад у меня я тоже ездила как бы в семью, ихнюю помогала. Но у меня никак не шло с браком. Я очень сердно молилась. Вот год назад, как бы я выносила лампаду, встретила свою супругу. Супруг тоже был некрещеный. Вот. Но тоже как-то вот у нас получилось так, что муж тоже как бы пообещал, что если встретить порядочную женщину, крестится. Вот сейчас он как бы в наш храм уходит вместе со мной. Вот. Мы как бы расписаны, венчаны, все у нас как бы нормально. Но я говорю то, что вот, может быть, вопрос вам, девушка, что вот мужчина, да, вот иногда даже вот как бы без слов делают какие-то действия. Вот я в их семью хожу, у них как-то распределение, у них там без слов. Там муж может прийти с работы, спокойно там приготовить, порезать, она там еще какие-то хозяйства делает. То есть вот как-то и у нас вот как-то вот и у мой муж тоже так же. То есть мы даже не просим, но, ну, слава Богу, может быть, за всю Господу так вот получилось.
Ну вот я хочу, что всегда нас... служите с мужем или нет?
Ну, в принципе, да. Вот он сегодня со мной не мог приехать, потому что немножко заболел, но я ему сказала, что я еду в храм и так далее. Он мне говорит, ну, с Богом, все, я поехала.
То есть, если он не разрешил, вы не поедете?
Нет, он меня всегда в храм отпускает. Он мне никогда такие претензии не
ставит. Поэтому всегда его слушаетесь?
Ну да, я как бы это самое. Все, спасибо, кому я еще помогла. Спасибо.
Ой, можно сказать, душа горит просто.
Просто
так как здесь молодежь сидит, они совершенно две разные вещи путают. Есть такое и вообще в церковной жизни, в любой. Послушание и послушничество, знаете вот. И они слушают, значит, слушаться мужа. Вот мне при преподавании говорит, а если он дурак? А я говорю, а бочеречи шокуповали, или он под вашим чутким руководством подурел? Они начинают, но дело же просто не различают, да? Вот здесь правильно сказала сестра, образ Христа, это же на венчании все читается, всем это известно. Жена ту боится мужа, а муж-то что? Знает, да? А они пусть прочитают, я считаю. Но я хочу сказать о другом. Есть же такая вещь, как рассуждение. Правильно? Но это не рассуждение интеллектуальное, разумеется. Да, рассуждение вымаливать надо, так же, как молитву, всего чего угодно. И мужья, я говорю, преклонено. И так как церковь нас учит, к сожалению, все это очень сейчас по-разному бывает. И поэтому, что значит слушаться? Мне кажется, аналогия, знаете, как батюшка смеется, батюшка благословит и плюнет, так и я. Она мне прям говорит, я такая жена, такая, но я ничего без мужа не решаю. Но есть же вещь, ну, в смысле, как интимный женский. Но что-то сугубо женское, в чем он добросовестный муж, он как добросовестный падает. Он скажет, Не знаю. И не обязан я тебе отвечать на те вопросы. Ну не знаю. Борочку мне, юбочку. Ну тут смешно просто. А вот здесь молодые сидящие слушаются мужа. Он здесь сейчас подушку кидайся. Но ни это, одна не кинется,
самая. Вы сами говорите о какой-то ситуации, которую невозможно не станет любящим муж, что же не будет кидать вокруг. Нет, я думаю,
я спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что у Даши немножко такое представление неправильное о семье. Она думает, что патриархальная семья, значит, муж все говорит, жена делает. Муж такой офицер, жена солдат. На самом деле у жены очень большой потенциал, и она на самом деле может очень многое сделать, помочь даже мужу, даже если муж не инициативный, если муж глупый даже, если муж какой-то такой, но она может так сделать, что он станет и умнее, и инициативнее, вот она может помочь ему осознать свою ответственность, это в этом ее задача, чтобы он был мужчиной. А делается это с помощью тоже добродетели, ведь не обязательно добиться чего-то, требуя с кулаком, стуча по столу. Муж стучит, жена стучит, поругались, разошлись. А можно же добиться кротостью, смирением, любовью, нежностью. Даже какие-то люди далекие от церкви говорили, что сила женщины в ее слабости. Вот эта слабость ее, она как раз нежность, кротость, она как раз покоряет сердце мужчин. Мужчина скорее будет слушать. Потом жена даже полнее не может. Вот меня недавно приходили, спрашивают одна мама, и говорит, вот отца дома не бывает никогда, они недавно, трое детей, что ли, мальчики уже забыли, как он выглядит, и все, и вот как мне быть. Ну, повторюсь, как я ему говорю, он меня не слушает, и я говорю, ты приходи домой, занимайся с детьми, он не хочет меня слушать. Вот, я говорю, ты расскажи ему что-то, как-то объясни, вот скажи, приходил почтальон, они к нему бросились, папа, папа. Видишь, они чужих мужчин же папой называют, тебя они как-то забывают здесь, к сожалению. Ты расскажи им, как им трудно, как по-хорошему, по-доброму. Не то, что вот в ответ. Вообще вот в семье, когда начинается такая ситуация, когда кто-то начинает как-то вести себя резко и чересчур как-то нагло, так вот грубо, другой человек должен обязательно смириться и как-то проглотить это, не отвечать на это зло. Вот здесь нужно учиться вести себя по-христиански, хотя бы в семье. Мы не можем другим подставлять другую щеку, не можем другим разрешать себя бить, но хотя бы в семье покориться и послушать, потому что в этот момент этим можно победить это зло. Если отвечать злом на зло, то получается еще большее зло. У меня вот есть семья одна, там муж с женой, они как поссорятся, начинают телефон бить. Один шмякнул телефон на пол, другой шмякнул телефон на пол. Ну и каждый раз расход, они все время могут себе покупать эти мобильные. Ну вот как по-другому можно поступить, не обязательно отвечать так же на то, что сделал твой супруг. Может по-другому. Хотел что-то сказать про самолюбие, да?
Я хотел по самолюбию, там вопрос нужно...
Вы женатый человек, да, я смотрю, у вас есть...
Да, я женатый она здесь? Человек, у меня трое детишек.
Жена вас слушается?
Старается.
Ну, это да. Мне давно говорили, я как-то шел на исповедь и очень плохо постился. И думаю, что как мне быть, может, батюшка был строгий, меня не допустит. А у меня умные люди научили. А ты говоришь, скажешь, что ты старался поститься. Когда на урок приходишь, ты учил урок. Ну, я старался научить. Простите, да.
По вопросу самолюбия, просто я буквально на неделе слышал такой вопрос, что сейчас очень много семей разводятся. И на наш взгляд, именно семейный, субъективно семейный взгляд, что проблема разводов – это как раз самолюбие. Поскольку человек не понимает, что такое любовь.
Ну, это понятно.
Вот. И я сам буквально недавно об этом узнал, ища это. Оказывается, даже живя с супругой не один год, пришел к выводу, что все наши отношения устроены, мы не сказать, что уже были, скажем так, на каком-то разладе отношений, нет. Но не было таких отношений совсем теплых, душевных отношений. И в одной книге я прочитал, что как раз вот эта любовь чувственная, она в человеке заложена, и он все делает, устраивает как раз для себя любимого, чтобы для меня все было, чтобы она для меня старалась, чтобы все было мне, но не для семьи. То есть любовь внутрь себя, не наружу, а любовь внутрь себя. Спасибо большое. И ответ на послушание, то, что вот слушаться, нужно не слушаться. Я в свое время ничего никому не прочитал, такой рассказ у одного старца спросили, ему уже за 90 лет было, и он со своей супругой прошил душа в душу, и люди вокруг него живущие, они все удивлялись, как ему так удалось найти такую жену, чтобы с ней вот так жить. И он им отвечает на их вопрос, рассказом, а как он познакомился со своей девушкой, своей будущей женой. Они по вечерам ходили в клуб, и по дороге у них была такая большая лужа. И он девушку свою брал под руку и шел прямо по дороге. А лужа, поскольку посередине, он никуда не сворачивал, шел прямо по луже. И вот девушка от него отрывалась, и лужа отбежала, и дальше шла с ним по ручку дальше. И вот на четвертый раз девушка от него не оторвалась, и вместе с ним пошла по этой луже. И он понял, что это та девушка, с которой он будет жить.
Суровый испытание. Дорогие друзья, вот мы все-таки говорим, может быть, мы какие-то конкретные ситуации разберем, потому что не совсем понятно. Что Даша имеет, что Даша пугает здесь, слушайте, не слушайте, скажу.
Меня зовут Павел, опыта семейной жизни у меня пока еще нет, но некоторые опыты семейной жизни, если можно так выразиться, у меня довольно близко перед глазами, и когда я поднимал руку, чтобы конкретизировать Дашин вопрос, у меня вот такая вот проблема была перед глазами, что муж в семье, давно семья живет не по слабости, а именно по силе воли, по любви к жене, старался не доводить дело до конфликта. То есть аккуратно уступать, смягчать, поступать так, чтобы напрямую ссору не вводить, максимально успокоить, загасить жену. То есть, по сути говоря, гасить конфликт, проходит некоторое время, достаточно большое время, и по сути получается, что главой семьи является жена, ну и ее какие-то слабости, ее какие-то прихоти. А когда муж пытается вернуть свою роль, свою крепкую руку, то уже не получается, потому что женой воспринимается сразу как то, что муж испортился. Сначала был такой спокойный, такой хороший, а теперь он начинает проявлять жесткость, стал каким-то ненормальным, нехорошим и так далее. То есть когда муж именно по силе воли, по любви к жене, терпел, гасил, может даже так смирялся, хотя и себе нельзя сказать, что христианская. И вот через некоторое время главой семьи становится жена, когда муж пытается хоть права отстоять, получается уже априори, что он не прав, что он испорчен. Вот такая вот проблематика случилась. И вот вопрос, какой предел гашения конфликта с одной стороны, а какой предел проявления вот этой вот жесткости, которая может довести до ссоры, действительно до распадения семьи. Вот где вот эта вот грань? Надеюсь, мой вопрос понятен.
Нет.
Кто может ответить, дорогие друзья? Хочешь ответить? Нет. Ваш вопрос, если тогда разберешься с
вопросом.
Нет?
Ваш вопрос. Ту же тему.
Да, ту же тему. На мой взгляд, вера в самом начале потому что действительно это даже какой-то тип
вот. Братья и сестры, послушайте, что говорят здесь, а то уже мы не будем слушать.
Так что ребенку сначала все позволяют, а потом удивляются, что ребенок сломался. Здесь та же самая ситуация, просто, на мой взгляд, нужно в самом начале семейной жизни определить вот эти рамки, которых муж позволяет жене до какой-то степени волю дает. И жена, соответственно, тоже определяет для себя. И тогда, мне кажется, такой ситуации уже может быть.
Ну, надеюсь, я крестьянке, но он благословлял братья обычно через год после знакомства только. Что в течение года, конечно, люди должны друг друга понять и определить какие-то рамки, там, обязанности свои, как у нас выстроить отношения все-таки перед браком. Конечно, брать все изменится обязательно. Брать переменится очень много, но все-таки необходим какой-то период, когда что-то устанавливается. И, конечно, если что-то менять даже, то менять нужно не жестко. Но бывает так, что человек... Вот, у меня в семье было так, что мы, когда с женой расписались, мы не были людьми верующими, не были даже крещенными. Мы были не крещенными. И потом я пришел к вере. И первое время моя жена, она считала, что я сошел с ума, и очень ей это не нравилось. Она мне устраивала скандалы. Я дочку, когда у нас родилась дочка первая, я ее по секрету от жены, уходя гулять, водил ее в храм. Я тогда был неофитом. Я приносил ее в храм на Всеночную, тогда детей мало было в храме, не как сейчас, в Еловский собор. И ко всем иконам ее прикладывал там, помнишь, приносил туда. Бабушку являлись, конечно, которые там были. И моя жена однажды, она ездила на работу, она занималась театром. Она увидела, как я с коляской бегу обратно вдоль улицы, чтобы успеть вовремя вернуться домой. И она сказала, опять ты нашу дочку в церковь таскала, опять, ну, в общем, устроил мне скандал такой, что ругался. Но постепенно она даже стала в большей степени верующей даже, чем я. То есть вот постепенно я молился о ней, я старался как-то не очень, так сказать, как-то выставлять на показ свою религиозность. И постепенно, то есть можно их потихонечку менять. Резко менять нельзя, конечно, ничего. А потихонечку можно что-то менять. Вот так мы ответили на этот вопрос, да, Паша, да? Так, вот хотел что-то сказать, вот тут только женатый чей-то человек, да?
Ну, тут как-то уже, наверное, отпал вопрос.
Уже отпало?
Да, уже ответили.
А, отпало уже. Какие-то у вас, дорогие друзья, еще есть вопросы на эту тему? Или кто-то что-то хочет сказать по поводу взаимоотношений мужа и жены, их обязанностей, послушания друг другу?
Тоже можно. Я просто вот знаю, мы единственную, правда, семью, где супруг на все вопросы отвечает, как Сережа благословит. И ничего плохого.
И такая, знаете, есть сказка, что муженек не сделает, все хорошо. Знаете, да, нет? Да. У нас обычно на свадьбах ее показывают, спектакль ставят и желают жене.
У меня просто замечательная семья, и никакого унижения я не наблюдаю. Жены ущемления, правда, у них четверо детей. И потом такой вопрос, что, да, вот, который возник. Кто кому там должен подчиняться, даже как-то странно, ну, слушать. И если люди любят друг друга, то как-то, ну, особо не будет такого вопроса.
Ну, это, конечно, все-таки христианский брак – это любовь, прежде всего. Это не воинский отряд. Хотя где двое, там всегда воинском действии. Ну, вот я помню устав воинской службы. Когда двух солдат посылают куда-то за делом, там взять назначают старшего. Чтобы не пошли они в одну сторону, один в одну, другой в другую. Может, в семье тоже, но все какой-то старший в момент, когда есть конфликт. Но, в общем, конечно, если есть любовь, простите, Александр.
Нет, Владимир, а можно я на провокационное русло переведу?
Очень мало. Заскучать,
всем скучно, да. Всем скучно, конечно, да. Может, не всем будет интересно, тем не менее, по крайней мере,
для нас
священник периодически задает этот вопрос. А вот проблематика послушания супругов, послушания одного супруга другому, послушания, как правило, все-таки жены мужу, а как она проецируется на отношения между молодыми людьми до брака? Ведь у нас сейчас, в общем-то, в обществе предполагается, что юноши и девушки, в общем-то, они на равных живут, там вместе на равных ходят пить пиво, там вместе на равных ходят там на танцы или еще куда-то, да, вот, ну, да. И наоборот у нас есть обратная ситуация. И да, и в этой ситуации, а вот как вот разрешится ситуация, чтобы родилась молодая пара, в которой, ну, вот эта христианская идея послушания жены мужу реализовалась. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть, опять же, хорошо это или плохо, в церкви есть, ну, некоторое такое, может быть, иногда гипертрофированное послушание. Вот женщины достаточно, прошу прощения, не знаю вас как по имени отчеству, очень правильно сказал, что когда за послушание воспринимают, что благословите на каждом шагу. Да? И у нас появляется такого рода, чаще всего девушки, потому что как-то им может быть более свойственно в природе. А юноши, они их смотрят, и им как-то неинтересно. Им хочется наоборот, какая-то более живой, более разбитную. Потом они берут более разбитную, она оказывается непослушной, тоже неинтересно. Вот как, кстати, в этой ситуации вы выкрутите молодым людям?
То есть как вот из общества не церковного, где уже, так сказать, нравится там полов, где все там как-то...
И гипертерпомно.
Да. Там, и как из этого сделать церковную семью? Как, да, выйти из этого общества? Или,
потому что это же на наших приходах, прошу прощения, это же на наших приходах то же самое. У нас же те же на приходе ходят те же самые молодые люди. Так, может быть, чуть лучше.
Дорогие друзья, а кто из вас считает себя церковным человеком? Поднимите, пожалуйста, руки. Церковным человеком. Кто себя считает?
Я. Yeah.
А кто считает себя не очень оцерковленным пока? Ну, это, конечно, сейчас люди, мы живем во время отлично от 19 века. Всего прошло там 100 лет каких-то, да? Ну, чуть больше, может быть. А люди очень изменились. И вы не забывайте, пожалуйста, дорогие друзья, вот те, которые сейчас ропщут, что они могут найти себе половину, что раньше замуж когда выдавали, особо не спрашивали, хочешь, не хочешь. Это решалось родителями и решалось просто обязательным порядком. И не было там вначале, может быть, любви какой-то или еще чего-то такого. Как было совсем другие были эти отношения до брака. Совсем по-другому люди вступали в брак, по-другому. И, конечно, общество было другим. Тогда, наверное, было как-то легче из того общества переходить в такую церковную семью. Ну хорошо, дед Саб, я даже не знаю, что вам ответить.
Вот я тоже не знаю, что ответить.
Но постепенно мы с моей женой тоже пришли из общества неуцерковленного совершенно. Были не совершенно церковные, театральный режиссер. Я тоже был, искал каких-то творческие какие-то там некие потуги, я писал что-то, пытался чем-то заниматься таким, думал там, не знаю, что я даже думал, чем, ну, конечно, это был такой своеобразный был чучек. Вот. Вот мы все-таки пришли в семью, когда жена меня слушалась, старалась, во всяком случае. Вот я ее очень уважал, правда, и, конечно, ну, как-то у нас были разделены какие-то сферы интересов, может быть, там, я никогда не пытался ее как-то что-то заставить делать, может быть. У нас были разные духовники даже с ней. И как-то, не знаю, как так вот со временем какой-то вырвалось уважение какое-то. Я даже не знаю, как получилось. Ну, а может быть, вы ответите, дорогие, отцу сами, дорогие друзья, да?
Вы знаете, вот сейчас я просто смотрела лекцию отца Федора Кречетова, и очень думала, где же у нас такое? Вот во всех, в Екатеринбурге, везде. Как бы, ну, говорят, что церковь, конечно, не общество знакомства. Ну вот сейчас смотрю, что вот в разных городах как бы занялись молодежью. Там они как-то вместе, там вот, ну, батюшки организуют, они там вместе посещают детские дома, там, ну, занимаются, ездят в храмы восстанавливать, вот, посещают там дом инвалидов. И вот смотрю, там вот многие говорят, что по приходу, ну, как бы люди присматриваются друг к другу, там общаются, и как бы некоторые находят на приходе свою судьбу, так вот. И у нас, вот я даже не знала, но сейчас уже, наверное, 6-й год существует в храме Успения Пресвятой Богородицы, это вот на Пушкинской, там это самое есть общество Петра и Февронии. Там по каждому воскресенье проходит молебен, но у них клуб Петра и Февронии. Там батюшка занимается, они, очень у них большая деятельность, они посещают и дома инвалидов, и очень.
То есть эти клубы, они помогают перейти из него.
Да, потому что люди присматриваются, да.
Спасибо большое, понятно. Да. Еще кто-то хочет сказать. Спасибо, да.
Здравствуйте, Ярослав.
Ярослав, очень приятно. Ты женат, нет?
Нет, не женат.
Ясно.
Планируете?
Планирую.
Уже есть. Планируете конкретный?
Нет, не конкретный.
В активном поиске.
Мои родители, они не сразу в церковь пришли, они пришли в перестроечное время. И ну, вот их опытом могу поделиться, чтобы ответить на этот вопрос. Вот отец, он восстановил иерархию ценностей в семье. На первом месте Бог, на втором семья, на третьем, я своими словами рассказываю. На третьем все остальное, не знаю, там, друзья, ну вот, на третьем я все остальное положил. И второй момент, какой он заложил, что для того, если захотеть, жить по заповедям и по воле Божией, то надо начать с того, чтобы исполнять из воли Божией то, что уже известно.
Правильно. Мудрый твой отец.
То есть, ну, я не знаю, самый обыденный такой, но утро, подъем в армии, у православного молитва, ну и дальше вот как день идет, вот, то есть, ну, грубо говоря, действительно, то, что известно, то исполняй. Если ты не исполняешь то, что ты уже знаешь, то, соответственно, беда тебя не будет.
Молодец, хорошо.
Это мой отец.
Ты это усвоил?
Я не знаю.
А сколько тебе лет?
Что?
Сколько тебе лет?
23.
Ну, пора уже, мне кажется, заканчивать курс.
Ну, пора уже, с Божьей помощью.
Ты уже кончил какой-то институт?
Да, я институт закончил. Какой? И сейчас гидрометеорологический. И сейчас работаю за полярным кругом на горно-лавинной станции.
Понятно. Боюсь, нет, мы будем знать, если скоро.
Только белые медведи.
Наоборот. очень романтично с другой стороны. Там же работает. Сюда приехал в отпуск.
Да, да, отпуск у меня завтрашнего дня начинается.
А сегодня?
Я как раз проезжаю.
Что? А сегодня что?
А сегодня? Сегодня все, я, по идее, должен быть на работе, но поскольку выходной день, то я уже заранее уехал.
Замечательно. А где же ты живешь? Там церковь есть у вас, нет?
Да, церковь есть, и город очень, очень интересный.
Какой?
У нас. Город Кибиногорском раньше назывался.
Кибиногорск?
Кибиногорск.
Кибиногорск.
Кибинские горы. Нынче город Кировском называется. И город основан репрессированными верующими людьми по большей части своей. И вот вера тех людей, она, конечно, особая. И у них учиться, учиться и учиться. То есть то, что я себя православным христианином называю, по сравнению с ними, я просто с ними общаюсь, понимаешь, это никто.
А ты давно там живешь?
Нет, я полгода, сколько я после университета.
Там девушки есть православные?
Нет, больше того, батюшка отец настоятель сказал мне, что едьте по святым местам, пытайтесь знакомиться.
Очень приятно с тобой познакомиться, спасибо большое. Вот так. Ну а ты считаешь, что жена должна тебя слушаться или нет? Жена должна тебя будет слушаться, нет?
Я не знаю, правильное ли слово «должна», но критерий послушности в своей голове вот он важен при выборе невесты.
Да, ну что ж, очень, очень приятно с тобой познакомиться. Спасибо тебе большое. Ты долго будешь в Москве? Долго будешь в Москве еще, нет?
Нет, я завтра уеду уже. Вот. Я сам в Саратовской области, так и я.
А по святым местам поедешь? Спасибо большое, очень интересно.
А как сюда попал?
Москва просто удобный пересадочный пункт.
Нет, это сюда, вот это
вам. Почему я здесь?
А здесь у меня родственники живут вот на Большой Черкизовской улице, поэтому я как вышел на улицу, православный храм увидел.
Спасибо большое, очень приятно познакомиться. Дорогие друзья, кто еще может ответить на вопросы от состава-то? Для того, чтобы шаховить, нужны семейные клубы, нужна семья, которая воспитывает теперь все-таки вере, в отличие от этого мира, в котором мы с вами живем, как вот у Ярослава, да? А, еще что-то, пожалуйста.
Почти год назад поженились. Ну, прежде чем жениться, конечно, я православный храме, равнярником
церковь.
И прежде чем жениться, я изучал. Изучал Библию, как в книге все сказано. Как правильно создать семью, какие отношения, кто такое он, она, двое, какие дети, какие дети и так далее. Ну, конечно, теория одна не ограничиваешься. Даже нормальный опыт, когда вот сказано, что Адам познал жену Еву свою. Ну, пережил чудо, первая ночь мрачная. Но опять же, познав же опыт, надеюсь на что такое и жена. У меня сейчас вот много вопросов было, да, вот. Должна ли, должна? Нет. Я не готов. На самом деле, у меня уже жена просто выдернула, говорит, все, вот, поддержать, рассказать, да.
Как кто из вас кого слушается-то? Ты жену слушаешь?
Ну, на самом деле, в Библии все написано, сказано, да? Что боится жена мужа, что потому что муж...
Или боится мужа?
Глава...
Боится мужа или нет?
Но здесь иерархия должна быть правильно выстроена, так думаю, потому что все-таки у нас же не так, что там цитату вот выдернули, надо же в контексте все понимать. Да, потому что у мужа глава Христос, в первую очередь. И потом же опять же убоится. Правильно Владыка сейчас сказал, что это не физический страх какой-то там, что вот там, ну-ка тапочки мне там или еще чего-то. Нет, в том отношении, что она должна бояться горчичности. Скажем, вот духовный такой страх. Вот мы ребеночка маленького на руки берем, боимся его уронить, там больно как-нибудь сделать. Вот, скажем, вот на этом уровне.
Спасибо большое, понятно.
Вот, а потом же, ну... Понимаете, вот есть в книге царя Соломона такие слова, да? «Заклинаю вас чери иерусалимские сильными полевыми ланями, не будите возлюбленные тревожьте, которые ей угодно». То есть, ну, толкование текста таково, что «заклинаю вас ангелы своими собственными силами, разжигайте в человеке любовь к Богу», да, вот, так, покуда он сам этого желает, как перестанет ходить, отойдите. То есть, скажем, с влюбленным, ну, нельзя там договориться и успокоиться. Любовь нужно постоянно питать. Вот. Люди, которые об этом забывают, они ее теряют.
Это очень хорошее, да. Вы все знаете, дорогие друзья, что любовь, она может угаснуть. Может уйти любовь, если не поддерживать ее жертвами, каким-то поступками по отношению друг к другу, если не служить другому, то любовь может иссякнуть. Поэтому впадается многие очень браки. Спасибо большое, очень хорошо. Мы тогда, наверное, эту тему ответим на ваш вопрос, Александр, или нет? Нет, я могу только еще раз спросить поострее. Еще как у нас, как называется?
Еще раз. Каким образом молодые люди, современные молодые люди, а наши приходы состоят большей частью из современных молодых людей, которые учатся в обычных вузах, которые ходят на обычные там кино, танцульки, не знаю, что они ходят, я уже в этом, так сказать, мире давно не живу. Ну куда-то ходят, да?
Они никуда не ходят, они сидят в интернете.
Или сидят в интернете. Ну, в общем, занимаются тем же, что и остальные молодые люди. Живут той же жизнью, живут, на них льется тот же телевизор, та же реклама и так далее. Слава Богу, то, что они ходят в церковь, чаще всего, бывают исключения, но чаще всего делают их чуть чище, чуть защищеннее. По крайней мере, совестливый. Но это не отменяет того, что подход современной цивилизации, когда вот мужчины и женщины равны, молодые люди все должны вместе там вперед и с песнями, вот он на них давлеет. И вот в этих условиях каким образом могут создаваться молодые пары, нормальные, христианские, с точки зрения
Ивана. Говорю, что есть клубы семейные, где к этому готовят. А молодой человек, он замечательный, сказал, что у него семья, которая готовила его, влияние семьи очень сильно на человека, она формирует его, так что он может быть сформирован.
Это если есть семья.
Да. Потом то, что происходит в церкви, сами церковные таинства, они приобщают человека, конечно, к другой жизни. Что еще может быть? Ну, подвиг личной жизни, наверное, во Христе.
Что им говорить?
Может быть, нет. А?
Что им говорить?
Кому говорить?
Этим молодым людям.
Кому говорить?
Этим молодым людям. Что им, нам, священникам.
Что нам надо вам сказать, дорогие друзья, чтобы вы стали лучше, да, или что?
Чтобы...
Ко мне иногда приводят какие-то люди с молодых людей, других организаторов молодежной работы, и говорят, батюшка, замотивируйте.
А может быть, вот так же это самое, вот как вы сказали, такие вот люди, которые там смотрят телевизор, да, там все такое. Я хочу просто сказать, может быть, так же вот кого-то из знакомых просто взять, привести на молебен или привести вот в такое общество, чтобы люди послушали тоже. Может
нет,
быть,
у нас, когда молебны проходят, мы приглашаем семью, уж которая прожила в браке долгое время, многодетная обычная семья, они рассказывают о своем опыте.
Ну да, вот.
Но правда, они не все рассказывают, они обычно рассказывают только о хорошем. Люди, которые собрались, они начинают еще больше жалеть, что они не замужем. Я говорю, расскажи.
Не, но отрицательный опыт — это тоже опыт.
Нет, ну, как раз об отрицательном они не рассказывают. Ну, если мы не можем ответить на вопрос отца Савы, тогда будем, или кто-то может сказать, как вот может вам помочь церковь, дорогие друзья, что надо с вами сделать, чтобы вы как-то вышли из этого мира, избавились от той грязи, в которой мы живем весь этот мир, и научились христианским добродетелям, в том числе добродетелям семейной жизни. Собирать, лекции вам читать. Вот мы сейчас беседуем, в одно ухо влетело, из другого вылетело, ничего не осталось. Потом спроси вас, я даже в последнее время коротко очень говорю. Вот я сегодня венчал одну пару, я им сказал, вам нужно помнить три вещи. Остальное все не так. Три вещи помните. Читайте Евангелие обязательно. Старайтесь каждый день читать Евангелие. По воскресеньям ходите в храм и любите друг друга немножко больше, чем вы любите сами себя. Не надо подвигов совершать, не надо там жертвовать собой, а просто любите другого чуть-чуть больше, чем вы. И вот это все будет хорошо. Запомнили? Они ничего не запомнили.
Не, ну вообще хочу сказать, что у нас вот... Если
человек себя не любит, женщина, например, она любит...
Ну это вранье все. Ну как не любит сам себя? Она же тебя кормит. Кормит? Переживает, что она такая плохая? Переживаешь?
Да.
Ну, значит, она себя любит. Это неправда. А как она может любить самого себя?
Нет,
сама пожертвует.
Сама пожертвует. Ну, хорошо. Еще раз сформулируйте свой вопрос.
Нет, если она в унынии находится, как уже?
Нет.
Если она в унынии находится, но уныние — это тоже любовь к самому себе. Ей переживает, что это плохо. Значит, себя любит, хочет, чтобы было хорошо. На самом деле, любовь к себе, она никуда не денется. Как неправда. можно психологу отправить нас, дорогие друзья. Говорят, психолог сейчас помогает. Сейчас его вол. Даже один сам предлагает психиатру пригласить следующего. Что могут еще? Мы знаем, что вы все знаете.
Нет, я хочу просто сказать, что у нас вообще, вот сегодня же был молебен, да, это самый Кириллу и Мария,
да,
Сергеем Радонежским. У нас же есть святые, да, вот, которые и Петр, и Февроний, и Кирилл, и Мария, и царская семья, можно читать их книжки.
На самом деле, о семейной жизни, вот очень много примеров, как люди преодолевали всякие страсти. Но примеров, рассказов о семейной жизни и житии святых я вот лично не припомню. Там какие-то общие слова, в общем. Даже некоторые святые, наоборот, разрушали свою семью, как святой праведный Филарет Милостивый. Он же жену свою довел до того, что она с детьми ела от него там в отдельно, чтобы он не раздал то, что у них осталось последнее. И она говорит, ты, говорит, немилосердный человек его называл. Его называют, церковь называет Милостивым, она зовет немилосердным. Там как раз шло какое-то разрушение семьи, она, правда, убежала с милостью Божией, и жена его, она тоже, очевидно, спаслась и поняла, что была неправа. Но все-таки, такой только пример есть один, а, скажем, диалог между супругом и супругой в житиях святых, ну, такие редкие очень случаи бывают.
Но там самое главное – это терпение и смирение. А?
Знаете, такие примеры жизни святых?
Житие Петра и Февронии почти ничего нет о восстановлении супружеской жизни.
А вот как они преодолевали? Вот в письмах царицы мученицы Александры, там есть, конечно, много о семейной жизни, о любви семейной, ну, там да. Это единственное, но такое, наверное, исключительно просто.
Ну, главное, по-моему, терпение и смирение, вот мне так кажется, вот, если
сочетать. В общем, вот правильно, конечно. Тогда мы отцу Саи больше ничего не скажем, дорогие друзья, кто-то из нас может помочь.
На следующий раз
можно сказать,
да, пожалуйста.
Что может делать церковь, что она делала, делает и пребывает в уповании, будет делать. Таинство. Надо быть смиренным, честным, всяким. Как? Ресурса нет? Покаяние хотя бы раз в неделю, я считаю, в своей области. Частное причастие Христа, ну, Пресвятую Троицу, да, себя принимать. А смирение где? Это, собственно, сейчас идем по Ветхому Завету, по иудейской строгой правде. Больше надо. И я говорю, надо. А теперь приходит Христос и показывает, как. И если люди не участвуют, это малая церковь, не участвуют вокруг чаши, мы все верующие собираемся в литургии, центры, харистики. Нашей жизни равно
церковь.
Вот и все.
Спасибо большое.
Это роль церкви.
Хорошо, тогда мы переходим к следующей теме. Да? Даш, мы ответили на вопрос про. Слушай, они так не ответили. Нет, мужчины и женщины, конечно, разные существа. Я недавно у нас на сайте милосердие.ру читал статью, что мозг мужчины и женщины по-разному у женщины масса мозга меньше всегда, чем у мужчин. Не обижайтесь, пожалуйста, дорогие сестры, но это научный факт. Мы там разные функции, разные отделы мозга по-разному развиваются, по-разному работает мозг даже у мужчин и у женщин. Это как-то такой факт, в чем их отличие еще, я даже не знаю. Соответственно, отличие.
Я хочу сказать, сказано, да, что вот взял Господь ребро, а дам со своей. Сказано в Библии, да, то, что создал, в общем, взял Господь ребро от Адама и создал жену ему Еву. Вот, но здесь же нужно тоже понимать, что какое ребро Господь взял. То есть ребро, да, оно ближе всего к сердцу. То есть он не просто ребро взял, а взял сердечное ребро, потому что жена должна быть сердечной помощницей мужа. И он, в принципе, мог бы также ее из земли слепить. Но Господу было угодно, чтобы из одного корня росли, из одного человека происходило все человечество. Чтобы потом Адам потом не сказал, что Антона такая есть. Это произошло потом по грехопадению. Вот, когда мы знаем. А потом уже другой момент, вот сейчас Владыка сказал, что разные люди. Он действительно прав. Почему? Потому что в еврейском тексте там стоит слово «цела», которое можно перевести так же, вот как «кость» и как грань-сторона. Вот какую грань Господь взял, да, от мужчины до женщины, это загадка. Может быть, он взял душевно-чувствительную сторону, и поэтому эта сторона больше всего сконцентрирована в женщине. А ему оставил там, допустим, вот то, что мы мудрым себя считаем, умственную, да, такую, физическую, скажем так, сторону. Вот. Но опять же, вот как мы сейчас говорили, у нас просто само слово значение «любовь» не понимают. Отсюда все проблемы. Вот сегодня у нас, если кто присутствовал, там на молитве, чтец читал там послание Коринфянам апостола Павла, да? То есть вот человек должен себя там приносить в жертву постоянно. Почему? Потому что опять же сказано, да, сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим помощника, подобного ему. Опять же, в еврейском тексте стоит слово «кенегдо», которое можно перевести так, что стоящий напротив него, стоящий против него. Все зависит от того, как мужчина выстроит взаимоотношения со своей любимой женой. То есть она может быть либо благословением и помощницей, либо подножкой, скажем, и несчастьем для него. То есть, скажем, да, вот если человек хочет, чтобы жена его слушалась, там, была ему помочь во всем, то нужно для этого что-то делать.
То есть можно еще, отвечая на вопрос отца Савы, можно еще устраивать лекции по Библии. Может пригласить его специалист, и он расскажет, как он говорит о отношениях.
Я не богослов и даже не кандидат.
У вас очень хорошее начало лекции.
Я хочу поспать семинар, чтобы...
Вы очень много уже знаете, спасибо большое. Давайте мы дадим слово тем, кто еще ничего не говорил. Ладно? Пожалуйста. Да.
Здравствуйте, меня Людмила, я зовут. Я 2011 года в Москве, сама родом. Родилась в России, но жила и на Украине, и в Молдове. Большую часть жизни в Молдове. Город Бийце, северная столица называется. У нас замечательный батюшка, отец Павел. Ему 71 год. У нас один русский приход в городе во имя святых верховных апостолов Петра и Павла. Его сын, он ректор, если не ошибаюсь, духовной семинарии в Калуге. То есть я хотела сказать, вот у меня на воскресной школе в батюшке был вопрос. Кстати, я воцерковилась, тоже очень интересно, в 2009 году меня потянуло в Киево-Печерскую лавру. До этого я ходила по храмам, но не знала, какой свой. А тут очень чудесно меня потянуло в то место, я выехала, то есть без денег, меня из города Бердянска. То есть Божьим путем все туда меня привело, чудесно. И именно в тот монастырь, куда приезжал патриарх Кирилл, и вот когда он шел и всех благословлял, то на небесах вот оказался православный крест из облаков. Вот, может быть, кто-то видел такие фотографии. После этого я, конечно, в таком шоке, говоря современным языком, приехала в наш храм, к батюшке Павлу, в хор пошла, и замечательных там друзей обрела. Но к чему я все веду? К тому, что... Значит, потому что тема у нас сегодня какая? Что если, может быть, я думаю, буду говорить для тех, которые ищут свою половину, и вот, может быть, даже отчаялись, я думаю, здесь такие люди, возможно, есть. Значит, батюшка так сказал, что вот как у Адама Ева была его вот половина, да, Костя в Косте, так и действительно есть вот эта половина, кому она предназначена, и нужно просто вот терпеливо молиться и просто спокойно ждать, без отчаяния.
И дойдешь в конце концов, или бывают случаи, когда твоей половины не сделали для тебя? Бывают такие случаи, что нет этой половины вообще?
Да, ну это да, это кто предназначен для монашества, наверное.
А есть только два пути, или монаш, или брак?
Ну, не знаю.
А?
Как, я можно еще раз
вопрос? Нет, вот есть только два пути, или брак, если тебе предложили, если не предложили, тогда иди в монастырь и все.
Нет, тут уже изнутри должно идти.
То есть третий путь. Можно жить просто в миру, не будучи замужем. Или,
ну, это да,
конечно.
Я
считала, конечно.
Ну да, правильно, я тоже так думаю. Понятно, то есть вот жди свою половину, а если ее нет, тогда, значит, ну тогда и нечего ждать.
Это еще душа должна подсказывать.
Я думаю, дорогие друзья, что все-таки неправильно, все-таки ждать ничего не нужно. Нужно жить сегодняшним днем. Ну чего ждать? Вот некоторые девушки спрашивают, вот не знаю, что мне делать. Выходить замуж или нет? А спрашивают, а с кого ты хочешь выходить? Да пока не за кого. Что тогда мучиться? Живи вот сейчас, как ты есть. Ты, может, не доживешь до этого замужества, может, машину два раза переедешь. Ну, всякое же бывает в жизни. Зачем этого ждать? Зачем жить этим ожиданием ничего? Это обман, мне кажется, такой. Это обман очень страшный. Потому что человек живет не настоящим, вот сейчас может радоваться тому, что он один. А одному же быть тоже очень хорошо, дорогие друзья. Вот вы представляете, рядом с тобой все время к себе привязанный буквально какой-то человек. Вы с ним скован одной цепью, как преступник. Куда он, туда и ты. Он храпит ночью, ты слушай. Ты ну сиди, молчи. Он там тебе суп пересолил в третий раз, ты ешь этот суп опять. Он тебе приходит, он начинает кровь, как песня из трубки, идешь домой, ты там сидишь. И разговаривает, и все ты с ним связан уже окончательно. Это же не так просто, это ты лишаешься свободы. А свобода это самое главное, это за свободу люди умирали и вообще свободу, ну как бы свободу. То есть надо вот все-таки ценить то, что у тебя есть. Все, что, если что-то будет дано потом, то эта данность, она лишит тебя того, что есть у тебя сейчас. И сейчас, потому что очень многие люди жалеют, что они не замужем, а очень многие люди жалеют, что они замуж вышли. То есть человек привыкает жить не тем, что у него есть, а каким-то таким вот этот дьявол вкладывает такое недовольство жизнью и невозможность радоваться тому, что есть у тебя сейчас. Мне кажется, надо радоваться, уметь жить, радоваться сейчас. И потом, если человек безрадостный, если он ищет целыми глазами кого-то, находится в активном поиске, такой человек, скорее всего, серьезный, как кто-то не полюбит. Потому что обычно люди ищут человека радостного. Такой, с кем будет радостно жить. Ну, скажем, я про девушку говорю. Если эта девушка, она такая, видишь, она ищущая такая, то, может, как-то на нее внимание не протягивает. Вот если она радостная, спокойная, мирная, если она вот, самодостаточная, да, вот такой, конечно, тем более современные мужчины, они же знаете себе, какие сейчас.
Нет. Какие? Они так же, как
марочки, они все несчастные. Как женщины.
Все несчастные.
Женщины подобные.
А чтобы женщины
смешиваются из-за этого. И поэтому, конечно, научиться, вот если вы хотите выйти замуж или женщину, нужно прежде всего научиться жить радостно. Сегодняшним днем жить. Вот сегодня найти себе применение, найти себе дело интересное. Не просто там полы мыть, не просто там бомжей кормить, не просто сиротам ходить, а то, что тебя интересовало, что тебе казалось, что тебя удовлетворяло, что было тебе по сердцу. Сейчас свободно можешь такое дело найти, любое. Если работа у тебя неинтересна, можно найти какое-то интересное дело вне работы, если уж так пришлось тебе. Ну что делать? Сейчас столько возможностей, а много, что можно даже этим жить. И надо, самое главное, мне кажется, научиться любить. Любить тех людей, которые есть вокруг тебя. Тогда может быть кому-то, ну, может быть, а это не важно будет, изменить что-то или нет. Очень многие наши семьи, которые были, они все говорили, женщины говорили девушке, что не надо ничего ждать. Живи сейчас, будь радостным сейчас. Так сейчас хорошо, так есть за что Богу благодарить нам с вами. Простите, пожалуйста. Может быть, мы на этом закончим, дорогие друзья?
Спасибо.
А сейчас опять будет что-нибудь спрашивать? Вот, может быть, в следующий раз вы подумаете, о чем вы говорите. Да, вот, я, может, тогда в конце
скажу.
А что вы действительно хотели бы от нас, дорогие друзья, услышать? Я могу рассказать историю моей жены, мне кажется, интересно. Воспитание детей, там, как-то непосредственно. В следующий раз, может быть, тогда, когда
сейчас.
Или что еще? Лекцию вам прочитать. Пригласить, может быть, по специалисту по Новому Поветному Завету. Или там по домашнему
уровню. Не надо. Психолог.
Личный ваш опыт был бы интересен.
Так, дорогие братья и сестры, давайте тогда мы будем завершать. У нас первый... Пока сидите. У нас первая наша встреча такая вышла, может быть, немножко скомканной, может быть, еще немножко неорганизованной. Но это будет первая встреча, собственно, ну, я думаю, в июне мы тоже еще проведем, да, после июньского молебна, первого, как он там, в общем, первое воскресенье июня. А может быть, нас будет не так много, как сегодня, не знаю, сможет ли быть владыка или не сможет, это уже мы к владыке будем обращаться уже позже с такой просьбой. А, но в любом случае, я предлагаю снова встретиться в более-менее таком же формате, но может быть, на резиденции уже скорее, и организационно, может быть, чуть-чуть по-другому будет, но это технический вопрос. А вот, чтобы организованно к этому подойти, я предложил бы те, кто желает снова еще одной и нескольких, и многих таких встреч. Ирина Валерьевна, вы к ней обращайтесь, напишите, какие вопросы вы хотели бы обсудить, а кого услышать, кого конкретно или кого вообще, да кто-то тут сказал психолога пригласить, вот почему бы нет, семейного психолога или семейного психиатра тоже можно. Напишите, обратитесь, причем желательно в какой-то такой не слишком длинный промежуток времени от сегодня, чтобы у нас до следующего раза, который будет где-то через месяц, осталось время организоваться. А за сим, владыка, мы вас благодарим.
Я вас тоже благодарю, было очень с вами интересно. Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо.
Сегодня сосветись, а мы верим, слава Богу, Господь, я.